Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем читать и комментировать книгу «Деяний апостолов», и остановились мы перед 17 главой «Деяний». Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они достигли Фессалоники. Напомню, это было после того, как в городе Листре Павла и Силу не просто задержали, а посадили в тюрьму. Они были наказаны физически, наказаны палками, но после того, как администрация города узнала о том, что они римские граждане, их пришлось отпустить, более того, пришлось отпустить с извинениями. И вот после этого Павел и Сила отправились в Фессалоники. И вот что тут интересно. Такой пример так называемого экономного письма. Вот буквально одна строчка. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они достигли Фессалоники. Вот в книге, которую я сегодня тоже несколько раз буду цитировать, о которой я уже говорила, Ален де Ко, апостол Павел из серии «Жизнь замечательных людей», пишется так, что Фессалоники были на расстоянии, на самом деле, 150 километров. И там, где сказано, что вот пройдя через два места, они достигли Фессалоники, кажется, что это, ну вот, вот они прошли там день-два, и вот они уже на месте. На самом деле, что такое 150 километров для людей, которые недавно были достаточно серьезно избиты? В общем, это большое расстояние. Если бы они были в добром здравии, то это уже как минимум 6-7 дней бы у них заняло. А если учесть их состояние физическое, то, наверное, как минимум удвоить можно это время. И вот отрывок, пока, отец Александр, вы собираетесь с мыслями, я зачитаю отрывок, как они шли. «Проповедники миновали город Амфиполис, направились по дороге, тянувшейся между морем и горами, прошли рядом с могилой Еврипида, вероятно, ее не заметив. Густые деревья, богатая растительность, быстрые реки вначале смягчали жару, но вскоре все резко изменилось, жара стала невыносимой, воздух обжигал легкие, одежда липла к телу. Путники брели по берегам озер, вода в которых была теплее воздуха. В полдень в тени деревьев укрывались от зноя недвижные измученные стада. После Аполлонии путешественники оказались в болотистой местности, где царствовала малярия. К счастью, их эта беда миновала. Пришлось взбираться на холмы, что вздымаются над Фессалоникийским заливом. Вдали перед ними поднималась могучая гора Олимп. Можно представить, как Павел окинул взглядом царство Зевса. Его эти боги, существования которых он отрицал, не интересовали, зато взор его приковал большой город, простершийся у ног. Кассандр, царь Македонии, основал этот город в 315 году до нашей эры и дал ему имя своей супруги Фессалоники, сестры Александра Великого. Римляне заняли город в 68 году до нашей эры. Став столицей, расширившей свои пределы Македонии, город добился в 42 году до нашей эры прав вольного города. Фессалоника стала резиденцией римского проконсула. Когда через ворота Леванта Павел, Сила и Тимофей вошли в город, их удивило огромное число иноземцев. Многих привлекали в Фессалонику торговля и богатство. Статус вольного города освобождал Фессалонику от римских пошлин. Место, где можно платить меньше, притягивает как магнит. И Павел наверняка отметил, как много было на улицах иудеев, которые обосновались здесь за 100 лет до его появления. Там, в Фессалониках, читаемых в Деяниях, была и еврейская синагога. Павел, как обычно, пришел к ним и 3 субботы подряд объяснял и доказывал им на примерах из Писания, что помазанник Божий должен был после многих страданий воскреснуть из мертвых. «Иисус, которого я вам возвещаю, и есть помазанник», — говорил он. И некоторые из них поверили и примкнули к Павлу и Силе. Поверило, кроме них, и большое число язычников, почитающих единого Бога, а также немало знатных женщин.
Здесь действительно мы видим сценарий, который из раза в раз повторяется. Павел заходит в иудейскую синагогу, проповедует, говорит слово к народу. Там собирается много людей, чтущих Бога, нужно сказать, что именно вот эта миссионерская деятельность иудеев, она была развита именно в таких городах вдали от Иерусалима. И, конечно, иудеи считали их своим, ну, таким, как сказать бы сейчас, электоратом, своей вотчиной такой. Или как у нас сейчас вот есть захожане, да, приходят в храм, свечки покупают, вот, и за этот счет живет приход, и вот у них жила синагога. Естественно, когда приходит Павел и говорит о Христе, эти обращенные эллины, для них, естественно, является принятие Христа, в отличие от иудеев. И вот этот происходит раскол, который мы уже видели неоднократно, и иудеи начинают скрежетать зубами, уходит выгода, уходит конкретное реальное благо, связанные с этими язычниками, которые приходили, и которыми они могли помыкать еще. Здесь же еще какой момент, что они могли ими манипулировать, этими людьми, и довольно-таки припеваючи жить.
Кстати, отец Александр, вот мне кажется, что мы забываем о таких людях, а их, наверное, тоже было, но если не немало, но какой-то процент был, таких же искренних, каким был апостол Павел до своего обращения. Вот, предположим, если люди уходят из церкви, да, тоже ведь человек со стороны может сказать, что сокрушение сердечное священников по этому поводу, оно вызвано исключительно тем, что от них утекают денежки, которые этот человек мог бы принести в церковь. Я думаю, что, наверное, проблема в том была, что многие иудеи действительно были убежденными, искренними людьми, и им хотелось, чтобы язычники приходили к ним и оставались с ними не только потому, что это приносило им какие-то там дивиденды, а исключительно потому, что им казалось, что спасение это именно в этом, а Павел уводит людей. Ну вот как сейчас мы воспринимаем людей, которые людей все, кто уводит. Мы же совершенно искренни в этом. Вот. И они также были искренни, им казалось, что человек уводит людей куда-то не туда от спасения.
Но если человек воцерковленный, все-таки он не может далеко от церкви уйти. Он может находиться в каком-то искушении, но рано или поздно все-таки возвращается. Хотя сейчас говорят о проблеме расцерковления.
Ужасное слово какое-то.
Да, уродливое. Да, уродливое. Это страшное слово, когда человек был в церкви, ходил, причащался и жил церковную жизнь. Потом раз, вера это угасла. Обстоятельства жизни изменились, и человек отошел от церкви. Да, это страшно, одно из самых страшных таких, наверное, явлений.
Я не столько про явление, сколько про само слово. Вот 4 октября скончалась, к сожалению, замечательный публицист церковный и в какой-то степени философ, я бы сказала, Марина Журинская, писательница, намного печатала в журнале «Фома», и на сайте «Прав мир» ее можно было читать. Так вот, как раз у нее есть интервью такое, оно сегодня было у нас в эфире. Она рассуждает о слове «воцерковление» и, соответственно, «расцерковление». Говорит, что вот в тот период, когда она приходила в церковь, такого слова не было. Она считает это таким вот неудачным очень термином, отражающим исключительно технические какие-то вещи, что обычно под этим подразумевается, что человек соблюдает некие обряды, приступает к таинствам, в каком при этом он духовном состоянии, это уже как бы остается за скобками. И точно так же с расцерковлением. Один человек может там уйти по одним причинам, другой по другим, но термин вот этот вот чисто технический, что человек перестал ходить в церковь, вот, он употребляется вне зависимости от того, по каким причинам это произошло. Вот, ну, мы немножко отвлеклись, да, давайте.
Не, ну, оно именно к этому месту очень подходит, потому что действительно, когда говорится вот о расцерковлении и о воцерковлении, часто имеются внешние причины. Но вот если человек входил в общину и установились живые связи, в виде дружбы, в виде совместного причастия, общения. И когда человек разрывает вот эти связи, вот, наверное, вот об этом стоит говорить.
А мне кажется, что как раз из общины человек очень редко уходит.
Я про это и говорю.
Вот уходит именно из церкви, когда человек там или вот одинок, или не был вообще.
Совершенно верно, совершенно верно. И отвечает на ваш вопрос, как вот там иудеи были честные, наверное, которые искренне не принимали, и были вот, которые стали вот из-за этого других возбуждать и поступать с помощью интриг, лжи, подкупов там, и так далее и тому подобное. Здесь, конечно, ситуация-то очень непростая, потому что, как правило, такие честные иудеи, которые, не разобравшись еще до конца, не уверовав во Христа, они становились, конечно, наверное, таким объектом манипуляции вот других иудеев, которые стали поступать вот низко, подло, некрасиво и настраивать против апостола Павла, против силы этих начальников. Как все там у них переплеталось, наверное, здесь мы до конца не можем узнать. Но вот на примере апостола Павла мы видим, что если человек искренне и честный, рано или поздно он находит свою встречу с Богом. Другое дело, что иудеи очень быстро осознали, что христианство нужно выгнать из синагоги. И стали действовать через проклятие. У них же есть система проклятий и благословений. Так вот, пока этого не было, многие христиане и иудеи ходили в синагоги. Как только стала вот эта система проклятий, что проклят тот, кто верит во Христа, я не помню точную формулу у них, христиане уже не могли. Христиане и иудеи, которые, они уже не могли входить в синагоги. И вот произошло вот такое разделение, и уже иудейство, иудаизм стал развиваться внутри как самостоятельная социальная группа. И с христианами они, как правило, взаимодействовали враждуя. Со стороны иудеев от христиан было ну, такое, если можно так выразиться, тотальная вражда. Оно и наложилось даже на каноны христианские, что нельзя там, лечиться у врача иудея, да? Нельзя вместе в бане мыться с иудеями. И когда христиан объявили как бы вне закона, очень многие же из иудеев против них подавали вот эти вот обвинения, что человек христианин. Там человек мог сколько угодно долго жить, не подвергаться гонениям, пока кто-то не обвинит его. И как могло быть, что у человека там, например, интересы пересекаются, сосед захотел занять
экономические
его. Да, экономические, еще какие-то. Каким образом его убрать? А вот он христианин. Надо, то есть, подходишь в суд, говоришь, он христианин, обвиняю его.
Ну, это как в 37-м году занимали комнаты в коммунальных квартирах.
Тоже, да, близко, да. И вот среди иудеев, конечно, находились такие люди. Конечно, я согласен, были честные иудеи, которые искренне жили. И, кстати, потом среди христиан вот были такие истории о взаимодействии и сосуществовании христиан и иудеев вот внутри Римской империи.
А помните, это интересный такой полуанекдот, полубыли о том, как христианин дружил с иудеем, но это уже в период уже римских пап, да, и очень хотел, чтобы его друг крестился, и потом узнал, что этот друг иудей поехал в Рим по каким-то торговым делам и был в полном ужасе, что сейчас он там насмотрится на вот эту разврат при папском дворе и все прочее, и после этого вообще слышать не захочет даже ни о каком христианстве. Да, оказалось так, что он приехал и наоборот сказал, что я хочу креститься, потому что если даже несмотря на вот это все, то, что я там увидела, церковь до сих пор жива, значит, она жива не человеческими усилиями, а значит, не истина.
Да, вот встречаются такие свидетельства о взаимодействии христиан с иудеями. И у Истины философа есть разговор с Трифоном иудеем. Есть известная книга об обращении раввинов в христианство. У Лескова, по-моему, есть такие же рассказы связанные, которые обыгрывают из вот, житийных, из таких, из потеряков какие-то такие рассказы. То есть взаимодействие долго существовало, но вот эта вражда, именно социальная напряженность, она, конечно, давала себя знать. Социальная напряженность, которая, в принципе, сейчас до сих пор у них есть. Если приехать в Иерусалим, можно увидеть вот это вот социальное отношение иудеев к христианам.
Ну вот дальше идут строчки, из которых мы понимаем, что, прибыв в город, Павел направился к своему родственнику Иасону, который, согласно законам иудейского гостеприимства, распахнул перед ними двери своего дома. Узнав, что путешественники совсем без денег, увидев раны Павла, Иосон устроил все так, что тот смог добывать средства своим ремеслом, то есть плетением палаток. Но в «Деяниях апостолов», если мы почитаем вот следующие строчки, то мы можем и не сразу понять, что за Иосон и откуда он тут взялся. Мы читаем: «Но возмущенные евреи, прихватив с собой несколько негодяев из городской черни», напомню, что это русский перевод, я читаю современный, «собрали толпу и взбунтовали весь город. Они ворвались в дом Иосона и потребовали выдать им Павла и Силу, чтобы отвезти их в народное собрание. Не найдя их, они потащили городским властям самого Иосона и еще несколько братьев». Вот из этих первых строчек читатель еще не понимает, кто такой Иосон, откуда он тут взялся и какое он отношение имеет к Павлу. Это становится понятно только из следующих строчек. «Эти люди перевернули вверх дном весь мир, теперь они пришли к нам», – кричали они. «Их принял к себе Иосон. Все они нарушают законы Цезаря, говоря, что есть другой царь, Иисус». Услыхав такое, народ и власти были встревожены и отпустили их только после того, как Иосон и все остальные внесли залог. Вот мы тут, кстати, встречаемся, по-моему, первый раз вот с такой мотивировкой гонений на христиан. Впервые с тех пор, как вот был суд над Христом. Это апелляция к тому, что нарушаются законы, потому что говорится о том, что есть какой-то другой царь, кроме Кесаря.
Но вот они действительно обращаются к этим начальникам, и надо сказать, что Фессалоника, она была близка к Риму. Там была резиденция римского губернатора Фессалоников. И поэтому для них власть Кесаря является чем-то очень важным. В других местах власть Кесаря, она как бы не была таким политическим делом, наверное, потому что относились просто более так спокойно. Да, находимся в Римской империи, но у нас своя жизнь, а Кесарь где-то там далеко. А здесь именно можно было на этом политическом вот деле, на этой политической идеологии раскрутить обвинения против Павла и Силы, что они проповедуют царя, они, наверное, услышали в проповеди про царя, апостол Павел говорил в этом, в посланиях, что наш царь один – это Христос. И в проповеди мог коснуться как-то этого момента. И поэтому они это услышали и прицепились.
Мне кажется, что, наверное, вообще все римские чиновники, ну, тем более проконсулы или прокураторы, как в случае с Пилатом, они очень боялись любого обвинения из Рима в каком-то там попустительстве, волнением народным и так далее. Потому что если бы какое-то народное волнение, даже пусть на религиозной почве, произошло, и им бы пришлось его усмирять, и пролилась бы какая-то кровь, то, наверное, с них бы тоже из Рима было бы строго спрошено за это.
Конечно, конечно. И особенно если здесь находится вот резиденция губернатора римского. Поэтому они нашли вот эту болевую точку, где можно возбуждать народ и вот это городское начальство. Еще про Иосона надо сказать, что в послании к римлянам апостол Павел говорит, что он его сродник. Вот, может быть, поэтому они так быстро пришли к Иосону и смогли найти с ним, вступить в какие-то отношения, что он был близким по родству апостолу Павлу.
Как только наступила ночь, братья переправили Павла и Силу в Берею или Верию в другой транскрипции. Там они пришли в еврейскую синагогу. Но прежде чем читать, что было в синагоге, вот несколько слов, значит, о том, почему они были переправлены. Ну, все-таки, видимо, Иосон и другие знакомые Павла и Силы, может быть, уже братья, уверовавшие, да, они, видимо, все-таки опасались, что залог проблемы не решит, что все равно волнения какие-то будут продолжаться, и что апостолам все-таки угрожает какая-то опасность, поэтому, видимо, решили их переправить в другое место, да?
Не только апостолам, но и самой церкви. Они сделали свое дело, создали церковь, там есть человек, который, видимо, имеющий авторитет. Вот еще раз про Иасона закончим все-таки, что вот в 9 стихе сказано, что городские начальники, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. То есть отпустили, видимо, Павла и всех, кто был с ним, и кого пытались иудеи поймать.
Ну вот в современном переводе объясняется, что это залог имеется в виду, что он внес денежный залог.
Может быть, да, внес денежный залог. Может быть, еще как-то, но в любом случае он имел какой-то авторитет для этих городских начальников.
А вот, кстати, из контекста непонятно, сам-то он был христианином или нет?
Конечно, если в послании к римлянам, вот еще раз давайте это
место... Или он стал потом, позже, вот,
но это понятно. В данном случае неизвестно, но сам факт, что он потом стал христианином, и судя по всему, что он внес залог за апостола Павла, значит, он как-то
может,
внимал.
Может, как за родственника, может, все-таки
так, может быть, может быть. Но судя по тому, что он потом, апостол Павел говорит, что вам шлю привет от там Сосипатра, Иосона, еще там кого-то, своих сродников, то есть, значит, они стали, если он церкви,
ну, конечно.
Если он церкви в Риме, шлет привет от них, ну, вот поклон, послание, то, значит, Иосон был каким-то старейшинам в церкви, значит, вокруг него как-то церковь собиралась. Скорее всего, он был пресвитером, вокруг которой собирал в своем доме христианскую церковь и устраивал ее. И апостол Павел, утвердив церковь в данном месте, спокойно мог идти, и она уже сама могла развиваться изнутри. И он своим отсутствием уже не будоражил местные власти, что не уже все, вот у нас своя жизнь, мы сами здесь развиваемся, сами здесь существуем. Мы имеем полное право так жить, как мы живем. По римским законам это все было нормально. А если какой-то извне пришел, народ смутил, для городских начальников, естественно, нужно, они бы искали, как их отсюда поскорее бы удалить. И мы видели, что такие, вот, такой сценарий неоднократно случался и в других городах. Там на апостола Павла нападают, в той же Дербии так было. И потом им говорили, уходите отсюда, вы наших горожан смущаете.
Опиум для народа принесли.
Да, опиум, да, принесли, как сейчас бы сказали. Вот. Здесь апостол Павел уже понимает, что нужно устроить церковь и поскорее уйти.
А вот, кстати, сколько времени это занимало, ведь, опять же, по тексту не очень понятно. Ведь
три
это
субботы
могло быть
написано.
Три субботы,
да.
То есть это все заняло почти месяц, и за это время уже появились христиане, уже кого-то крестили, и уже образовалась небольшая церковь.
Да. А дело в том, что если есть иудейский, вот эта иудейская грамотность, на эту почву очень легко христианство ложится, лишь бы человек уверовал во Христа. А все остальное он знает. Знает, что Бог... Творец, знает 10 заповедей, знает закон, знает, что Бог есть любовь, что он милосерд. Ведь на Ветхий Завет, на знание Ветхого Завета, Новый Завет ложится очень, он как бы пропитывая Ветхий Завет, в результате рождает очень удивительный плод. А поскольку иудеи, которые вот здесь были, вот сейчас мы перейдем к следующему, там еще интереснее написано. К Вереи, когда перейдем, там еще интереснее написано, что если Новый Завет пропитывает Ветхий, то получается очень хороший плод. Сам Господь сказал, что книжник, наученный Царству Небесному, выносит старое и новое из сокровищницы своей. И вот если такое сочетание происходит, собственно говоря, сам апостол Павел такой же. Он книжник, наученный Царству Небесному. У него была прекрасная образованность в раввинистической среде. Но чем еще отличался апостол Павел? Тем, что он знал прекрасно греческий язык, что он был римским гражданином и что он знал философию.
Итак, Верея. Значит, Верея расположена, или Верея расположена в 75 километрах от Фессалоники. Город в стороне от дороги, так вот Цицерон его называет. Город раскинулся на восточном склоне горы Вермий, господствуя над равниной, которую пересекают реки Гелиакмон и Аксий. Недалеко от этих мест высился гигантский дворец македонских царей. Вот что интересно, в 1977 году там обнаружили могилу Филиппа II, отца Александра Великого, в которой находились останки человека ростом 1,60 м. Это вот мы знаем же, что древние люди были гораздо меньшего роста, чем мы. Содержимое вот этого склепа, этой могилы, было перевезено в Салоники, и сейчас это главная ценность археологического музея в этом греческом городе. Итак, 10 стих. «Там они пришли в еврейскую синагогу. Люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалонике. Они с полной готовностью приняли весть и целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли говорит Павел. Многие из них поверили. Поверило также немало знатных греческих женщин и мужчин. Но когда евреи Фессалоники узнали, что Павел возвестил Божью весть в Берее и в Верии, они тоже явились туда и стали сеять смуту и подстрекать чернь». Вот что случилось дальше, это мы позже прочитаем, но вот несколько слов про причину вот этой смуты. То есть это уже не местные, не верийские, не берийские иудеи mm-hmm. устроили, а именно пришедшие уже из Фессалоники, то есть по пятам пришедшие за апостолами.
Да, которые, да, устраивали смуту из Фессалоники. Но здесь надо сказать, что вот это слово «открыто», как здесь переводится, в синодальном переводе звучит «благомысленнее». А вот если взять это слово греческое, оно значит знатное, благородное, то есть люди, которые более вот в своем и происхождении, а главное в своей образованности, наверное, более такие рассудительные, такие, которые обрели какое-то особое знание, наверное, более мудрые. То есть, может, более точнее перевести, что вот в Вереи люди были более мудрые, чем в Фессалонике, и они приняли слово со всем усердием. То есть, они не просто стали сразу спорить и не принимать, они стали действительно изучать вот то, что апостол Павел говорит, они стали проверять на вот по Ветхому Завету, по закону, по тем книгам, которые они знали. И как они только это начали делать, как я уже сегодня говорил, если Новый Завет накладывается на Ветхий, и Ветхий Завет изнутри пытается понять Новый, он логическим, вот именно логическим, здравым смыслом, здравым учением, естественным образом начинает принимать Новый Завет. Вот здесь как раз такое свидетельство об этом.
Вот что они приняли. Интересно, что еще знатные греческие женщины.
Да,
мужчины.
Это подчеркивается, что дело в том, что вот в Римской империи знатная женщина, вот она имела какой-то вес, если она там она специально одевалась, если она шла по городу, или появлялась в обществе, к ней было особое уважение, у нее там специальный головной убор, она могла что-то как-то влиять, что-то говорить. И действительно, мы знаем из истории, что женщины могли даже влиять на императоров, на высокопоставленных людей. Влиять и вот даже из Евангелия мы помним, как Иродиада повлияла на Ирода. Это все было в той культуре, оно как бы развивалось. Женщина не была таким придатком к обществу, она была внутри этого общества вот тем, кем она была. И христианство, оно очень естественным образом то есть эту модель воспринимает и ее облагораживает. То есть эти женщины, которые воцерковляются, они находят себя. Если до этого они могли быть только влиять на мужчин через то, что они женщины, через свое женское искусство, так или иначе, через женское искусство обольщения, то в христианстве они начинают проявлять себя как те, которые служат. И женщина в христианстве вот начинает иметь особый статус. Слово говоря, это действительно уникально для древнего мира, когда женщина обретает особый статус внутри какого-то социума. И поэтому здесь подчеркивается, многие из почетных женщин, даже вот если вот так вот порассуждать, даже если у этих женщин были бы какие-то средства в то время, они, в принципе, не могли что-то устроить, исправить в римском обществе того времени, потому что все равно основные должности занимали мужчины, и они могли лишь только хорошо, красиво жить. Христианство им открывает новый смысл жизни. Они могут не просто это хорошо, красиво жить, они могут жить вот в некоторой полноте, вот в социальном служении, в том, чтобы Слово Божие начинало распространяться. И они, поддерживая апостолов, эти женщины, сильно помогали церкви расти. Поэтому в каком-то смысле, что вот в советское время церковь выстояла на женщинах, апостольское время тоже женщины так вот ее пропитали. И мы знаем много и таких примеров. И равноапостольная Мария Магдалина, и Фекла, тоже равноапостольная сподвижница апостола Павла. Книги и из Деяний, и из посланий апостола Павла мы видим, как женщины влияют, не говоря уже о женах-мироносицах. Поэтому здесь не случайно подчеркивается почетных женщин. Слово почетных здесь просто именно женщины, которые уважаемые, благопристойные и благообразные, то есть которые не были замечены в каких-то вот блудных вещах, так скажем. То есть те, которые вели себя целомудренно.
Ну и при том знатного рода, не простолюдинки.
Да, не простолюдинки и не рабыни, конечно же. Это люди знатного рода, вот, которые вот, были замужем.
Ну и, видимо, вот из тех, которых называли боящиеся Бога, да?
А здесь и сказано, эллинские почетные женщины и выше были.
Эллинские, но не язычницы, а именно, наверное, боящиеся Бога, да?
Наверное, да, очень вероятно. Очень вероятно, что... Ну, а как, конечно, как бы они были в синагоге, если бы они не были боящиеся Бога, конечно.